Сегодня хотел бы с вами прочитать одну евангельскую историю. Историю из жизни Иисуса Христа и учеников. Я даже как бы дал название проповеди, которая называется «Плывущая в бурю». И для многих это знакомая история. История, когда ученики плыли по Галилейскому морю и попали в шторм. И мне хотелось бы сегодня из этой истории извлечь полезные уроки для нас с вами в нашей жизни. Давайте мы прочтем эту историю. Ее записал евангелист Марк, ее записал евангелист Матфей. Давайте прочтем, как описывает эту историю евангелист Матфей. Евангелие от Матфея, и потом мы будем подробно переходить, я прочту всю эту историю. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 стиха. Я прочту всю эту историю. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 стиха. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправился прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он вошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался. И, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Вот такая история, и я хотел бы обратить внимание, может быть, на несколько деталей в этой истории, на то, как Петр шел по воде. И вы знаете, вот шторм в Библии очень часто сравнивают с трудностями и испытаниями. Мы даже поем гимны многие, где вот мы используем эти метафоры. Я помню вот один гимн, он начинается так: «Пусть бушует шторм, и гром гремит». И дальше автор говорит, что как бы ни бушевал шторм, как бы ни гремел гром, а я все равно буду успокаиваться в Боге, я все равно буду доверять Ему. И понятно, когда мы слышим и поем с вами этот гимн, понятно, что автор не буквально имеет в виду, что шторм, гром, а это метафора, это образ, и автор хочет сказать: какие бы жизненные трудности, испытания не были в моей жизни, я все равно буду успокаиваться в Боге, я все равно буду доверять Ему. Почему в Библии часто вот сравниваются шторма с трудностями, испытаниями? Может быть, потому что состояние человека во время шторма очень похоже на состояние человека, который проходит через какие-то жизненные испытания. Например, мы читаем историю, когда пророк Иона, когда плыл на корабле, попал в шторм. И там описывается состояние людей. Написано, что они потеряли надежду на спасение. Страх наполнил их сердце. Это какая-то отчаяние, безнадежность. Или, например, в Библии описывается шторм, в который попал апостол Павел, когда он плыл в Рим. И там тоже говорится о том, что все померкло, и написано, и люди, исчезла всякая надежда. И людей нужно было ободрять, потому что страх, отчаяние, безнадежность наполнены сердца людей. И, возможно, когда человек проходит через жизненные какие-то трудности, и когда шторм или жизненные трудности очень серьезные, состояние очень похоже, не правда ли? Люди теряют надежду, сердце преодолевает, одолевает страх, отчаяние, безнадежность. Человек переживает, потому что он не видит, не знает, чем все это закончится, что будет впереди. Иногда ему кажется, что ситуация безвыходная. И точно такие же чувства мы испытываем. И поэтому в этом отношении я хотел бы сравнить эту историю и извлечь уроки для нас. Потому что мы с вами по жизни идем, мне кажется, подобно Петру, который вышел из лодки и пошел по воде, но не короткий отрывок он прошел, и потом он увидел этот шторм, ему стало страшно, он начал тонуть. Эта история показала, что его вера была недостаточно крепкой. И мы, подобно Петру, идем по жизни точно так же, не всегда жизненные обстоятельства спокойные, и время от времени и в нашу жизнь приходит, и может быть, сильная шторма. И эта история, может быть, поможет нам понять, как преодолевать вот эти шторма на нашем жизненном пути, как иметь крепкую веру, как не усомниться, как не утонуть в нашей духовной жизни. И поэтому, может быть, первый урок такой, который я хотел бы извлечь из этой истории, которая говорит нам и напоминает, что нам не надо бояться тех жизненных штормов, которые Бог допускает в нашей жизни, или которые с Его ведома приходят, или Бог посылает нам в нашу жизнь. Обратите внимание на начало этой истории. И это происшествие произошло с учениками сразу же после того, когда Иисус накормил большое количество людей несколькими рыбками и хлебами. Посмотрите, написано так. «А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Наверное, первое, что удивляет в этой истории, Иисус, такое слово «понудил», то есть Иисус их торопил. Он знал, что будет шторм. И Иисус торопит учеников, чтобы они попали в этот шторм, чтобы как раз шторм застал их, и они в это время были на море и именно испытали этот шторм. И это, наверное, удивляет. Как это так? Иисус, зная, что будет шторм, Он хочет, чтобы ученики попали в этот шторм. Не правда ли это? Эта мысль удивляет. И на самом деле это было так. Зачем это нужно было Иисусу Христу, чтобы ученики попали в этот шторм? И очевидно, что Бог хотел преподать им определенный урок, который они должны были усвоить, и эта история связывает с первой историей. Этот урок они должны были усвоить, когда Иисус накормил большое количество людей, и тогда ученики так и не усвоили этот урок. И поэтому Иисус допускает другое происшествие в жизни учеников, но чтобы они усвоили этот урок. И вы знаете, само Писание помогает нам понять, какой урок хотел, чтобы ученики усвоили? Евангелист Марк, он описывает эту историю, он так заканчивает, он говорит такие слова. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». То есть это испытание в жизни учеников было потому, что они чему-то не научились, чему должны были научиться. А историю, которую мы с вами прочитали, она дает нам ответ на этот вопрос – чему же Иисус хотел научить учеников? И они этому научились. Последний стих, который мы прочитали, он говорит о том, что они поклонились Ему, и что они сказали? «Истинно ты, Сын Божий». И это главный урок этой истории. Именно этому хотел научить Иисус своих учеников, чтобы они увидели в Нем божественную природу, что Он Сын Божий, и поклонились Ему. И это произошло. Они усвоили этот урок, но уже когда? После шторма. Когда они прошли какие-то жизненные испытания. И я думаю, что точно так и в нашей жизни, когда Бог допускает какие-то испытания в жизни или приводит в нашу жизнь определенные испытания, которые ну, не по нашей вине, не от нас зависят. У Бога тоже всегда есть какая-то цель. Он всегда хочет нас чему-то научить. И когда мы этому научаемся, это всегда должно принести благо в нашей жизни. Автор 118-го псалма, он говорит такие слова – «Благо мне, что я пострадал, ибо я научился соблюдать Слово Твое». Смотрите, он вспоминает какое-то происшествие в своей жизни, в результате которого пришло в жизнь страдание, и потом смотрите, как он говорит, «Это обернулось для меня благом». Почему? Потому что я научился, это происшествие научило меня исполнять Божье Слово. И это великое благо. И точно так же у Бога всегда есть благая цель и какой-то урок. Я не знаю, может быть, Бог хочет научить терпению. Это очень важное христианское качество, терпению. И Иаков, кстати, говорит об этом, когда говорит, радуйтесь, когда приходят какие-то испытания, которые производят в нашей жизни терпение. То есть Бог формирует наш характер. Может быть, через какие-то испытания Бог хочет уберечь нас от каких-то грехов. Может быть, там, от греха зависти, гордости, сребролюбия или счет какого-то. Может быть, Бог хочет научить через какое-то испытание нас научиться быть благочестивым и довольным. имея то, что есть. Может быть, Бог хочет, чтобы наше сердце было благодарным, и мы видели милости Бога. Может быть, через какое-то испытание Бог хочет научить нас возлагать свою надежду только на Него или еще больше доверять Ему. Всегда есть какой-то урок. Бог знает про все жизненные шторма, которые есть в нашей жизни, и у Него есть всегда благая цель. Он всегда нас хочет чему-то научить. И когда мы вразумляемся и учимся, это всегда приносит благо нашей духовной жизни. И тот же Петр в своем послании, он напишет, братья, напишет, возлюбленные, огненного искушения, посылаемого вам, не чуждайтесь, как приключение странного. И дальше говорит об очищении веры, что вера драгоценнее золота. И Петр, пройдя через эти испытания, он сам использует и научает нас. И он говорит, у Бога есть цель. Бог всегда хочет нас чему-то научить. Это всегда должно привести к какому-то благу. В этом отрывке есть, наверное, такой небольшой парадокс. Есть одно слово, которое употребляется 3 раза. Это слово «тотчас». Вот «тотчас» – это «сразу же». Ну, например, 22 стих, посмотрите. «И тотчас понудил Иисус учеников». Потом дальше в 27 стихе говорится. «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь». И 31 стих. «Иисус тотчас простер руку и поддержал его». Обратите внимание, что когда ученики были в панике, написано, что Иисус тотчас отреагировал и заговорил с ними. Когда Петр тонул и стал молиться «Спаси меня, Господи», написано, что Иисус тотчас простер руку и спас Петра. И нам кажется, что вот логически эта история должна была бы звучать по-другому. Когда на море оказался шторм, Иисус тотчас поспешил к ним на помощь. Вот так, кажется, должна звучать эта история, потому что 3 раза здесь мы видим Иисуса Христа, который сразу же реагирует. Ученики в панике сразу, Петр тонет сразу же. И поэтому, кажется, вот это слово «тотчас» должно звучать здесь постоянно. Но парадокс в этой истории здесь написано так в 25 стихе. «В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус». 4-я стража ночи – это где-то под утро, с 3 до 6 утра. Обратите внимание, что Иисус торопил учеников, чтобы они не прозевали этот шторм, чтобы они в него попали. И потом, когда шторм начался, можно сказать так, что Иисус пришел в самый последний момент, в самую последнюю минуту, только под утро. Это значит, что Он заставил учеников всю ночь одних бороться со штормом и пришел на помощь только в самый последний момент. Значит, почему? Почему именно так? Но посмотрите, ваш опыт христианский не говорит ли о том, что и не всегда сразу же Бог отвечает на все наши молитвы? И иногда шторм может затянуться и в нашей жизни. И очень часто так бывает, когда мы уже теряем веру, помощь приходит именно в самый последний момент, в самую последнюю минуту. Точно так же бывает и с нами. И почему? Здесь написано, что Иисус сказал Петру «маловерный». В этих обстоятельствах открылось, что вера Петра была незрелая. И именно поэтому он тонул. И подумайте, если бы Бог отвечал сразу же на все наши молитвы, скажите, зачем тогда вера? И на этот вопрос нам, наверное, лучше бы даже ответил не какой-то доктор богословия, а Авраам. Бог пришел к Аврааму и пообещал ему, что он будет отцом. Это было в 75 лет. Скажите, как долго ждал Авраам? 24 года. И Библия говорит про Авраама, что он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребывал тверд в вере, воздав славу Богу. Посмотрите, и в Библии очень часто терпение связано с верой. Потому что ожидать Божьей помощи мы можем только в вере, только доверив эту ситуацию Богу, когда мы не знаем, чем закончится эта история. Поэтому второй урок, можно показать второй слайд, поэтому и дальше. Поэтому второй урок, который я извлекаю этой истории, она учит нас ожидать в вере Божьей помощи. Не всегда сразу Бог отвечает на наши молитвы. Подумайте, например, о верующем человеке, который непрестанно молится о поиске работы, который уже сбил свои ноги, но работы так и нету, и он не понимает, почему же Бог не ответит ему. Или переживание матери, которая молится об исцелении своего ребенка и молится очень долго, но исцеление еще не приходит. И эта история учит нас доверить эту ситуацию Богу, ожидать Божьей помощи в вере. И вера, и терпение, они всегда очень связаны. В четвертую уже стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Помощь пришла в самый последний момент. И это время, это испытание, потому что шторм – это всегда испытание веры. И Бог порой задерживает свою помощь именно для того, чтобы, не зная, что будет впереди, понимая, что самим, может быть, невозможно решить эту проблему, ситуацию, мы могли полностью верить эту ситуацию в руки Бога. И это второй очень важный урок, потому что, проходя штормы, правильно научаясь у Бога, мы начинаем еще больше доверять Ему, еще больше надеяться на Него. И когда Бог посылает какой-то еще больше шторм, тот предыдущий шторм, Он уже нас учил доверять Ему. Это точно так, знаете, как в жизни Давида. Помните, когда он хотел выйти на встречу Голиафу и спросил у него Саул, почему ты думаешь, что ты можешь выйти на эту встречу с Голиафом? И он говорил, а потому что в моей жизни, когда я выходил на встречу медведю, льву, Бог помогал мне. Давид говорил о своих отношениях с Богом, что у него были в жизни определенные трудности и испытания, и в них он полагался на Бога. И поэтому, когда перед ним пристал еще большее испытание Голиаф, он говорит, ну, тогда Бог был со мной, и я в эту ситуацию, я также веряю в руки Бога. Поэтому все маленькие шторма в нашей жизни, они подготавливают нас к еще большим штормам. И если мы там не учимся доверять Богу, то, конечно же, когда придет большой шторм, мы будем похожи на людей, которые потеряли надежду, которые в отчаянии, страх наполняет наше сердце. Но учась на маленьких штормах, когда приходят большие шторма, они учат нас, что как тогда я надеялся на Бога, как тогда я доверил ему эту ситуацию, так и сейчас мне нужно все верить в руки Бога. И в этой истории есть такой момент, запечатленный момент, в какой момент Петр упал. Говорится, что он какое-то время шел, и потом он отводит взгляд от Христа, видит вот этот страшный шторм и падает. И мне кажется, что это тоже такой важный момент, который, может быть, ну, привести такое сравнение, напоминает нам о том, что когда мы смотрим на Христа, ну, духовными глазами веры, когда мы в близких отношениях со Христом, мы идем, наша вера крепка. Как только мы отводим взгляд от Христа, мы будем тонуть в наших духовных проблемах. Понятно, что сегодня мы не можем, подобно Петру, физически видеть Христа нашими глазами, но мы можем видеть Христа духовными глазами веры. И это помогает нам идти по жизни, преодолевать эти трудности. Как, где мы можем с вами видеть Христа нашими глазами веры? Конечно же, самое главное и первое место, где мы с вами можем видеть Христа, это Библия, это Божье Слово. Потому что Христос открывается на страницах Писания, все Его дела, Его характер, Его жизнь, они открываются нам на страницах Писания. Здесь записана одна история про двух учеников, которые шли по дороге в Эммаус. И некоторые называют эту дорогу разочарований. Они шли разочарованные, и на этой дороге они встречают Христа, сразу они Его не узнают, но потом написано, что открылись у них глаза, они узнали Его. И стали говорить друг другу, не горело ли в нас сердце, когда Он изъяснял нам Писание. И потом они радостные возвращаются в Иерусалим. Посмотрите, дорога разочарований в их жизни заканчивается с того момента, когда они видят Христа, когда Христос рядом, когда Он изъяснял им Писание. И начинается новая дорога, дорога радости. Они бегут радостно в Иерусалим. И точно так же в нашей жизни – Бог призывает нас, когда мы читаем Писание, Божье Слово, искать тут Христа. Если мы будем искать Христа, мы найдем Его в любой книге Библии. И именно Христа мы можем видеть через Слово. И автор 118-го псалма говорит такие слова. «Слово Твое – светильник, ноге моей и свет стезе моей». Можно сказать, что тьма – это образ вот такой безнадежности, безысходности, отчаяния, а свет – это образ надежды, потому что Христос дает нам надежду, он указывает путь, и во свете мы видим самое главное Христа, и это укрепляет нашу веру. Мы можем видеть Христа в молитве. Попробуйте перевести ваш взгляд с голубого экрана телевизора на и закрыть его, и побыть побольше в молитве. Я уверен, вы увидите, как ваша вера крепнет. И чем чаще мы общаемся со Христом в молитве, поверьте, наша вера будет только крепнуть. Иисус в Гефсиманском саду учил учеников и говорил: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Поэтому нам нужно время и место, где никто нас не отвлекает, этот безумный мир, от нашего общения со Христом. И я уверен, что Дух Святой в молитве будет открывать нам библейского Христа. Мы будем еще ближе ко Христу, а это значит, что мы будем идти, преодолевая жизненные штормы и трудности. Исповедание наших грехов помогает нам тоже ясно видеть Христа. И само Евангелие говорит: «Блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога увидят». И я бы сказал так, что грех – это как грязь, как сажа, которая вымазывает окна нашей души. И грех разделяет нас с Богом. Грех отдаляет человека от Бога. И, конечно же, если человек пребывает во Христе, пребывает во грехе, то он теряет из виду Христа. Но молитва покаяния, она очищает наше сердце, нашу душу и позволяет нам снова видеть Христа. И это еще одна возможность всегда приносить наши грехи Богу для того, чтобы мы ясно видели Христа. Во время вечери мы можем видеть Христа, не правда ли? Само Писание говорит: «Сие творите в мое воспоминание». И когда мы приходим на вечерю, в этих символах мы видим Иисуса Христа, который смотрит на нас с креста. И это взгляд полный любви, сострадания, взгляд, который напоминает нам о том, что у нас есть тот первосвященник, который может сострадать немощам нашим, потому что он испытал все. Одиночество, отвержение. Он муж скорбей, говорит пророк Исаия. И этот взгляд, он ободряет нас, он приближает нас ко Христу. Он помогает нам понять, что те испытания, которые выпали на нашу долю, они ни с чем не сравнимы с теми испытаниями, которые выпали на долю Христа за наши грехи. И это помогает нам делать еще более твердым наши шаги. И, конечно же, мы можем видеть Христа здесь, в христианском собрании, в жизни наших братьев и сестер. Апостол Павел сам говорил про себя, он говорил такие слова: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». И когда мы видим, может быть, огонь дерзновения в служении наших братьев и сестер, когда мы видим их сияющие лица, когда мы видим их веру, их любовь, это говорит о том, что Христос проявляется через них. И смотря на жизнь наших братьев и сестер, у которых видны вот эти вот плоды Духа Святого, виден этот христианский характер, это не они сами. Это Христос, который живет в них и проявляется через них. И таким образом мы словно видим Христа. И это опять же укрепляет нашу веру. Поэтому подумайте об этих простых вещах, которые дал нам Бог в жизни, чтобы мы могли твердо идти, подобно Петру. Это Божье Слово. Это молитва. Это вспоминание страданий Христа во время вечери. Это исповедание наших грехов. Это христианское общение. Везде, во всех этих местах. Я уверен, что если мы ищем Христа, мы найдем Христа. Когда Христос будет близко к нам, это значит, что наша вера будет крепнуть. И мы не будем тонуть, подобно Петру, когда придут какие-то жизненные штормы. И самой этой истории спасения Петра, для меня есть очень три важных евангельских шага, что нужно сделать каждому человеку в жизни, чтобы обрести спасение и жизнь вечную. Первое, когда Петр тонул, он понял, что он погибает. Лодка была недалеко. Петр был, я бы так сказал, может, профессиональный пловец. Почему? Он был рыбак. Это вся его жизнь была. И Петр оценил ситуацию и понял, что он ничего не может сделать. Он говорит: он погибает. И это самое первое, что нужно сделать человеку на пути к спасению. Понять, что без Христа вы погибнете. Что без Христа вам не справиться с волнами Божьего гнева, и вы не сможете выдержать последний шторм который будет, когда вы пристанете перед Богом на Божий суд, и этот последний шторм, он просто сметет вас. Поэтому без Христа вы просто погибнете. Второе, что сделал Петр, когда тонул, он посмотрел на Христа, как на того, кто может его спасти. Он увидел Иисуса Христа, идущего по воде. Интересно, что Ветхий Завет, он показывает нам Бога, идущего по воде, который говорит о том, что только Бог может ходить по воде. Иов, я прочту одну ссылку, Иов говорит такие слова. «Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря». Когда Петр смотрел на это чудо, что Иисус идет по воде, он понимал, что сейчас перед ним идет вот этот всемогущий Бог, а значит, он может его спасти. И это второе, что нужно сделать человеку на пути к спасению. Посмотреть на Христа, как на того, кто имеет власть и силу спасти вас. И третье, что сделал Петр, очень простое действие. Он обратился к Иисусу Христу в молитве. Очень простая молитва. Ну, знаете, иногда я помню, когда люди вот ходят в православную церковь, они используют молитвенники. Мы не используем молитвенники, мы просто молимся своими словами. Ну, представьте, если бы Петр говорил, найдите где-нибудь в молитвеннике молитву тонущего рыбака. Пока ученики бы искали, я думаю, что Петр бы уже утонул. Его молитва была очень простая. Смотрите, Господи, спаси меня. И вот здесь мы читаем, что Иисус тотчас протянул к нему руку. И это третий важный шаг на пути спасения. Когда мы сознаем, что мы бессильны себя спасти, когда мы смотрим на Христа, как на того, кто имеет власть и силу спасти, нам остается только в вере положиться на то спасение, которое совершил Христос, и обратиться к Нему в молитве покаяния. «Господи, спаси меня!» Спасает Бог! Бог спасает через нашу веру. А вера выражается всегда в молитве покаяния. Господи, спаси меня, какая простая молитва, и спасение пришло к нему тотчас, сразу. Какое же благословение получает верующий человек или человек, который обращается к Богу в молитве покаяния? Я хочу показать вам последнюю такую картинку, вот последний слайд, который я приготовил. Рассказывают одну такую историю, как один человек у верующего на стене увидел вот, ну, похожую картину. Бушующее море, посреди моря крест и надпись «Ловить запрещено». И человек сразу никак не мог понять и связать все это вместе, в чем смысл этой картины. И когда он подошел ближе, под словами «Ловить запрещено» был записан один стих из Библии, из книги пророка Михея, 7 глава, 9 стих. Там были записаны такие слова. «Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». И тогда ему стало понятно смысл этих слов «ловить запрещено». Если Бог прощает наши грехи, если Он ввергает их в пучину морскую, это значит, что Бог больше никогда не будет вспоминать нам эти грехи. В этом и суть того главного благословения, которое получает человек, который приносит к Иисусу Христу все свои грехи. Когда Бог прощает, это значит, что Он не вспоминает. Он ввергает в пучину все наши грехи. И поэтому можно сказать так, сегодня Иисус Христос идет навстречу к вам. Если кто-то здесь находится в нашем собрании, и кто еще, подобно Петру, не обратился к Иисусу Христу с молитвой покаяния и сказал Ему: «Господи, спаси меня», Иисус идет к вам навстречу. Он хочет протянуть свою руку вам. Он хочет спасти вас. Он хочет вас достать из этой пучины морской, а туда вернуть все ваши грехи. И это лишь ваш ответ. Что вы сделаете? Ответите ли вы Иисусу Христу, который является Сыном Божиим, которому поклонились ученики? Это главный урок этой нашей истории, что сегодня нужно увидеть его как Сына Божьего, который может, он может и спасать, и он может и погубить. Потому что сегодня время спасения, день благоприятный. Но в день суда этот же Сын Божий, этот же Иисус Христос будет судьей каждому человеку, который не ответил на евангельский призыв. Поэтому Евангелие – это добрая весть, и это весть, предупреждающая всякого человека, что нельзя пренебрегать самым ценным, что у тебя есть. Это твоя душа, это твое спасение. И сегодня я обращаюсь к верующим людям. Сегодня эта история, она, может быть, укрепляет нашу веру в том, что, может быть, мы не знаем, в каких ситуациях находитесь вы, через какие жизненные штормы вы проходите. Но эта история говорит, Иисус знает, Он идет навстречу к вам. Доверьте любую ситуацию в Его руки. И эта история обращается к человеку, который еще не уверовал в Иисуса Христа. Подобно ученикам, усвойте самый главный урок этой истории. Это Сын Божий. Вам нужно поклониться Ему. Вам нужно принести Ему свое покаяние, все свои грехи. Давайте помолимся.